Здравствуйте, дорогая церковь. Приветствую вас. Любовью Иисуса Христа. Рад всех вас видеть. Чудесное сегодня собрание, правда? Чудесные темы, чудесная детская история. И Павел классную проповедь. И песни хорошие. Ну, идешь такой. Уже можно расходиться и окрыленным идти, правда? Но я вас не так просто не отпущу. Сегодня я хотел поговорить с вами на такую хорошую тему. Знаете песню... Сейчас... Знаете такую песню, которая начинается со слов «Бывают в жизни трудные минуты», да? И горе посещало нас не раз. Знаете эту песню? Я думаю, у каждого из нас такое. Бывают в жизни у нас трудные минуты, когда горе посещает эти трудные минуты нас с вами. И как жить, подниматься, как нам идти дальше? Хочу предложить вам сегодня прочитать историю чуть-чуть по-новому. Это история о трудной ситуации в жизни Павла, когда у него было кораблекрушение, простите. Откройте, пожалуйста, Библию, мы сегодня прочитаем всю-всю главу 27 Деяния. Но мы попробуем с вами прочитать 27 глава Деяния апостола, Деяния апостолов. Но мы с вами попробуем прочитать по-новому. Попробуйте это прочитать, как будто бы это повесть или роман. И вы никогда не знали о Павле, ничего. Это новый для вас человек. И вы о нем читаете, и вы увидите, что эта история, ну, очень удивительно написана. Для меня, когда я вот в таком ключе читал, она была даже больше интересна, чем любой роман Дюма или роман Дефо, там, где он описывает на протяжении долгих-долгих страниц, как происходило это кораблекрушение. А здесь Лука просто мастерски описывает. Я немножко буду прерываться каждый раз, чтобы мы с вами немножко комментировали, думали. Открыли, да? 27 глава Деяния апостолов с 1 стиха. Когда решено было прийти нам в Италию, то отдали Павла и некоторых других узников сотнику Августа полка именем Юлию. Мы взошли на адрамитский корабль и отправились, намереваясь плыть около Ассийских мест. С нами был Аристарх, македонянин из Фессалоники. Давайте подумаем, кто действующие лица этой повести. Автор, сам рассказчик, какие-то узники, преступники. Речь идет о каких-то преступниках. Очень народ разный. Особенно здесь выделяется Павел-преступник, какой-то Павел. Солдаты, которые их охраняют. Командир этого полка, тоже его имя есть, Юлий. Есть матросы, на корабль они зашли. Есть матросы, есть капитан корабля. Есть какой-то друг этого Павла, Аристарх. Третий стих. Начало ихнего пути. На другой день пристали к Сидону. Юлий, поступая с Павлом человеколюбно, позволил ему сходить к друзьям и воспользоваться их усердием. Отправившись оттуда, мы приплыли в Кипр по причине противных ветров и, переплыв море против Киликии и Памфилии, прибыли в Миры Ликийские. Там сотник нашел Александрийский корабль, плывущий в Италию, и посадил нас на него. Здесь нам уже ясна ихняя цель, да? Цель, им нужно плыть в Италию. То есть их всех везут в Италию. И интересно, мы с вами замечаем, что командир полка хорошо относится к особому узнику Павлу. И есть у Павла какие-то такие друзья, которые с усердием приходят и ему помогают. То есть видно, что Павел не простой человек, не один из всех узников. И мы с вами понимаем, что это все происходит в Средиземном море. Возле Крита, Кипра они плывут, и это не так, как сейчас на большущем корабле быстренько проплыл. Это долго, это месяцы. То есть хорошо видеть отношения у Павла, какие-то есть особенные. И вот начало трудностей уже в их пути, с 7 стиха. «Медленно плавая многие дни, едва поравнявшись с Книдом по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, прибыли к одному месту, называемому Хорошие пристани, близ которого был город Ласея». Тут даже имя этого места, куда они приплыли, Хорошие пристани. Там можно остановиться, и там хорошо. Недаром же люди так называли. Если там плохо, они не будут называть Хорошие пристани. Видно, что они медленно плыли многие дни, потому что был ветер тяжелый против них. Мы знаем, что нельзя плыть, когда ветер совершенно в противоположную сторону. Только когда хороший ветер, можно плыть. А им нужно Виталию. Видно, что есть цель у этого Юлия их всех привести к соку. С кем мы можем сравнить этот корабль? С нами всеми. Мы все куда-то плывем. Как сегодня Павел говорил, что мы все плывем к одной цели, да? У них всех была одна цель. Виталию у нас. Не Виталию цель. У нас цель ко Христу у всех. Может, у кого-то есть другие цели, но мы все равно все плывем, все куда-то движемся. И мы все собраны, как на корабле. Все нам встречаются разные люди, у нас разные обстоятельства. Все мы попадаем в разные условия жизни. По-разному мы принимаем решения. И часто мы принимаем решения, исходя из этих условий. Вот как происходит, мы принимаем решения. И здесь тоже видно, что у них что-то происходит, и они принимают решения. У них есть цель, и они принимают условия, чтобы достигнуть цели, исходя из их обстоятельств. И вот они принимают решение, давайте читать дальше, 9 стих. «Но как прошло довольно времени, и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, время поста прошло, то Павел советовал, говоря им, мужи, я вижу, что плавание будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный ветер, и они, подумав, что все получилось, что уже получили желаемое, отправились и поплыли поблизости Крита». Здесь мы остановимся. До 13 стиха мы остановимся. Что получается? Им не было там хорошо в хорошей пристани. Не так хорошо, как они думали. Им хотелось больше комфорта для перезимовки. И они хотят другое место найти. Но Павел им говорит другое мнение. Павел им говорит не то, что они все думают. Все хотят хорошего. Все хотят хорошо перезимовать, чтобы удобно, чтобы хорошо высыпаться, чтобы был рынок хороший, чтобы можно было ходить. Узникам тоже хорошо хочется перезимовать. Они хотят использовать это время для своего срока. Хорошо перезимовать, чтобы это вошло им в срок, если по-современному думать. Но Павел говорит другое. Не спешите, потому что я знаю, что это опасно. Они же, видя первую возможность, обстоятельства, кажется, вот повезло, надо действовать, быстрее, бегом, надо сделать. Часто у нас в жизни это получается. Мы не ждем, пока нам Господь что-то скажет. Мы быстро хотим действовать, потому что вот сейчас время. Сейчас время, и я могу достигнуть моего комфорта, чего-то хорошего, того, чего я хочу. Вот сейчас оно время. Самое интересное, что Павел имел свое мнение, и оно отличалось от них. На основании чего они принимают это поспешное решение плыть? На основании обстоятельств, на основании того, что люди говорят, но то, что говорят... И говорит им человек Божий, мы уже узнаем, что этот Павел особенный какой-то. Они не обращают внимания. И решение сейчас хочу. Не обращаю внимания на совет. В нашей жизни совет, который мы можем получать, часто кажется нам неразумным, потому что обстоятельства совершенно другие. Если уже более дальше идти, в нашей жизни может казаться, то, что Бог нам говорит, оно не актуально. Может нам казаться, то, что Бог нам подсказывает и говорит, не спеши, дождись, пока я тебе скажу. Оно может нам показаться, да Боже, да вот оно, я уже сейчас могу взять. Часто у нас так получается, да? Мы не дожидаемся, мы спешим, хотя Бог говорит нам, подожди, я тебе хочу сказать в своем слове, изучи мою волю, помолись, подумай, что я тебе хочу сказать. Не спеши. И вот... Непредвиденная проблема у них с 14 стиха до 16. Но скоро поднялся против него ветер бурный, называемый Эвроклидон. Корабль схватило так, что он не мог противиться ветру. И мы носились, отдавшись волнам. И набежав на один островок, называемый Клавдой, мы едва могли удержать лодку. Вот они, события, которых никто не ждал. Они думали... Если вы вспомните в предыдущем стихе, в 13-м, подумали, что уже получили желаемое. Я думал, что я уже все у меня получится. А тут бац, не так-то и было. И Бог дает такие обстоятельства нам в жизни, что уже никуда мы даже не можем пристать. Даже к тому маленькому островку, Клавдой, который называется. Носимые по волнам, уже без борьбы, так мы можем в жизни носиться. Они уже были, в 15 стихе слова, мы носились, отдавшись волнам. Мы уже можем жить, отдавшись волнам этой жизни. Даже уже не сильно и цепляясь, чего мы хотим, даже уже не думая, а хотим ли мы в ту Италию, уже лишь бы жить. Уже лишь бы как бы там, но уже у меня сил нету ни на что. Где же найти ободрение в таких обстоятельствах? Когда уже все пропало, ветер так захлестывает, волны так идут, уже скоро и кушать нечего, не осталось на корабле. И пить уже нечего. Понимаете? И в жизни уже все так давит, что ты дальше уже никуда не можешь идти. Где найти ободрение? В 17 стихе, 17 стих по 19, читаем дальше с вами. Подняв, кого подняв? Лодку. Подняв лодку, стали употреблять пособие обвязывать корабль, боясь же, чтобы не сесть на мели. Спустили парус и таким образом носились. На другой день, это второй день ихней борьбы, по борьбе сильного обуревания начали выбрасывать груз, а на третий мы своими руками побросали с корабля вещи. После этого периода уныния, когда уже носились, отдавшись волнам, они начинают что-то делать, пытаться сами что-то сделать, и три дня борются. Три дня борются, чтобы и паруса, чтобы сохранить, и чтобы что-то сохранить. Все остальное выкидывается. Побросали все, все вещи. Но помогает ли это? Получится ли это? В нашей жизни мы можем цепляться, но помогает ли это? А вначале был совет. Не спешите. Найдите, что вам говорит Господь Бог. И вот мы приходим к 20 стиху. Но как многие дни не видно было ни солнца, ни звезд, и продолжалась немалая буря, то, наконец, исчезала всякая надежда к нашему спасению. Ужасное состояние, правда, жизни? Вы представьте, мы потом с вами прочитаем, 270 человек вместе потеряли надежду на спасение. Ужас. Нету жизни. В нашей жизни так много всего происходит. Рядом, там, война, эпидемии, там еще кто-то разбивается, то... Там кто-то болеет, там кто-то пропал, там еще что-то. Нету надежды. Как ободриться? Как где найти эту надежду, чтобы жить, чтобы не идти, отдавшись волнам, а ехать к своей цели, цели ко Христу, к Богу, стремиться к Нему? Как жить, чтобы не утратить той надежды к своему спасению? И вот приходит ободрение. 21 стих, 21 по 26. И как долго не ели, то Павел встал посреди них, сказал: «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Крита, чем и избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился мне в эту ночь». И сказал: «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесарем. Вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободритесь, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров». На чем основывалась вера Павла? На чем основывалась его слова, что он говорит «ободритесь»? Он сам ободренный. Почему он так говорит? Бог сказал, вот в эту ночь, да? Вот в эту ночь он послал ангела. А раньше, почему он так был уверен? Откуда? Мы об этом не знаем. Мы не знаем, говорил ли ему Бог. Но он доверял Богу. Он доверял Богу, и у него было какое-то понимание, разумное понимание. Ему Бог открыл. Иногда нам кажется, Павел, ангел сказал. Нам тоже так хотелось бы. Чтобы нам ангел сказал в трудную минуту, пришел ангел и сказал. Но Бог нам оставил Слово Свое. И в Слове Своем Он говорит: «Ободрись, я с тобою постоянно». Псалом 61:6. «Только в Боге успокаивается душа моя, ибо на Него надежда». Бог – надежда. Он – источник надежды. Псалом 61:6. «Только в Боге успокаивается душа моя, ибо на него надежда моя». Он, запомнили, он источник надежды. Павел имел источник надежды. Это не означает, что ему каждый раз ангел приходил и говорил каждый шаг наперед. Дальше. Он открывает глаза для понимания и познания этой надежды. Бог, он источник, он еще открывает познание этой надежды. Это написано в Ефесянах 1:8. Ефесянах 1:8. Я прочитаю. «И просветил очи сердца вашего», пожелание Павла к Ефесянам, «и просветил очи сердца вашего, да вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство славного наследия его для святых». Вот чем он жил. Ефесянам 1:18. Вот чем он жил. Он знал призвание свое Боге, он знал Бога, и эта надежда ему открывалась постоянно. И он знал, как бы ни было тяжело, я все равно укрепляюсь в Господе. Он моя надежда, он мое упование. И кроме того, что в Боге надежда открывает Бог, я подчеркиваю, что без Бога ничего невозможно. Мы не можем иметь доступ к надежде Богу, если Бог нам этого не откроет. Мы не можем иметь надежды без Бога. И вот последнее, он сам нас наполняет надеждой. Это опять же Павел пишет в 15 главе Римлянам. 15 глава Римлянам, 13 стих. «Бог же надежды да исполнит вас», опять пожелание, это к нам с вами тоже. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждой». Бог надежды наполнил вас Духом, вы обогатились надеждой. Неудивительно, как удивительно ведь. Бог, который есть надежда, наполняет нас своей надеждой, чтобы мы жили, как Павел. Чтобы мы не носились по волнам, а чтобы мы жили, наполненные его надеждой, взирая на это призвание. Начинается испытание, он им это сказал. И дальше мы с вами видим, что дальше продолжается интересное событие. Приняли ли они это сразу? Да, Павел, ты прав, мы неправильно там сделали. Нет, оказывается, нет. 27 стих, надо еще какое-то время, чтобы дошло. 27 стих, Деяния. В 14-я ночь прошла. Всего, наверное, или ихнего плавания, или с того от того момента, как он сказал, я не знаю. В 14-ю ночь, как мы носимы были в Адриатическом море, около полуночи корабельщики стали догадываться, что приближаются к какой-то земле. И, вымеряв глубину, нашли 20 сажен. Потом, на небольшом расстоянии, вымеряв опять, нашли 15 сажен. Опасаясь, чтобы не попасть на каменистые места, бросили с кормы 4 якоря и ожидали дня. Когда же корабельщики хотели бежать с корабля и спускали на море лодку, делая вид, будто хотят бросить якоря с носа, Павел сказал сотнику и воинам: «Если они не останутся на корабле, то вы не сможете спастись». Тогда воины отсекли веревку у лодки, и она упала. Тут нам с вами рассказывается об одной группе на корабле, которые думают: «Нам всем, все остальные вообще нипочем. Мы думаем только о себе». Да? И вот в нашем корабле, вообще в нашей жизни, где мы стоим, в какой группе? Или мы думаем только о себе, я сейчас возьму лодку. Вы представьте себе, они забирают лодку, и тем нет уже спасения. Все погибли. Эти люди думают только о себе. У них есть спасение. У них есть спасение, они могут спастись. Это же профессионалы, моряки. Они знают море. Они спустятся себе спокойно, приплывут и все. И договорятся с каким-то другим кораблем. Тот, кто имеет спасение, думай о том, кто не имеет спасения. Не отвязывай лодку и не пользуйся своим спасением, чтобы плыть. Думай о том, чтобы и все другие были спасены. Но самое интересное, что для нас всех здесь такая идея, что не сразу они приняли слова Павла. Кто-то из них принял и поэтому отвязывал тихонько лодку, а кто-то еще пытался бороться. И вот происходит второе ободрение, второй раз. 33 стих по 36. Перед наступлением дня Павел уговаривал всех принять пищу, говоря: «Сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Потому прошу вас принять пищу, это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы. Сказав это, взяв хлеб, он возблагодарил Бога перед всеми и разломил, начал есть. Тогда все ободрились и также приняли пищу. Какое-то нам время надо, чтобы Бог работал с нашим сердцем, чтобы в те тяжелые ситуации, которые у нас происходят, мы смогли ободриться Его словом. Но важно, чтобы это слово прозвучало, чтобы мы прочитали, чтобы прошло время, чтобы нам дошло это к сердцу, и мы смогли ободриться Словом Божьим. Потому что мы с вами читали, что Бог есть надежда. Он открывает глаза для надежды. И Он, чтобы мы обогатились надеждой призвания Его. И чтобы мы поняли, какое богатство славного наследия. Чтобы мы поняли, что там в той Италии нас ждет. Не буквально в Италии. Личный пример еще важен здесь Павла. Что он сам взял хлеб и тоже показал, пошел вперед и показывал, как жить с надеждой в очень трудных ситуациях, когда еще ничего нету впереди, нету ни еды, ни, они еще не на берегу, они все в том же корабле, просто вот уже сели на мель. Наверное, среди нас есть поблизости человек, который нуждается в ободрении и надежде. Сегодня мы слышали в первой проповеди Павел, всегда есть тот, кому мы нужны. Дима сказал, не всегда мы это открываем, что нам нужна помощь. Но пускай нам Господь даст силы и глаза с любовью помогать другим людям, которые нуждаются в помощи. И открывать свои боли, открывать там, где мы теряем надежду. Читаем дальше, 37 стих. С 37 до конца. Было же всех нас на корабле 276 душ. Насытившись же пищей, стали облегчать корабль, выкидывая пшеницу в море. Когда настал день, земли не узнавали, а усмотрели только некоторый залив, имеющий отлоги берег, к которому и решились, если можно, пристать с кораблем. И подняв якоря, пошли по морю, и развязав рули, и подняв малый парус по ветру, держали к берегу. Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силою волн. Воины согласились было умертвить узников, чтобы кто-нибудь выплыв не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удерживал их от сего намерения и велел умеющим плавать первым броситься идти на берег. Впрочем же, спасаться кому на досках, а кому на чем-нибудь от корабля, и таким образом все спаслись на землю. Как и говорил Павел, все спаслись. Все. 276 душ. Но нашли солдаты, которые не верили, что все спасутся. Почему? Они хотели убить. Потому что думали, как здесь написано, чтобы кто-нибудь, выплыв, не убежал. Они заботились о себе. То есть личный опыт солдата подсказывал, кто такой узник. И они не верили, что эти узники, выбравшись на берег, останутся и будут стоять и ждать солдат. Они понимали, первая лучшая возможность для узника – это убежать в вообще незнакомый мир и затеряться среди местных. Вот еще одна группа людей, которые все равно не доверяют Слову Божьему, не доверяют то, что сказал Павел. Хоть я и вижу спасение, но моя жизнь, она всегда такая, я лучше буду осторожна. Я не полностью буду доверять тому, что Бог мне говорит. Я все равно, хоть Бог и говорит, но я все равно на свой личный опыт основываю свои действия. Где здесь вера? Вера есть, но она не полная. Где здесь вера? Надежда, простите. Она есть, но она не полная. Бог же верен своему слову, потому что все люди спаслись. Сколько было возможностей погибнуть у них всех? И буря, и голод, и бунт мог быть на корабле, и сбежавшая команда, и солдаты, которые хотели убить. Могли утонуть на досках тех, кто не умел плавать. Броситесь ли вы в море, если вы не умеете плавать? Может, не бушующее, но все равно. Когда мы теряем надежду, Бог нам говорит. Не ангел говорит, а Бог говорит в Римлянах, 8 глава, 37 стих. Римлянам, 8 глава, Римлянам, 37, 39 стих. «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сила, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Надежда силою Духа Святого в призвании Его, а призвание Его – это любовь Христа к нам. И ничего не может отлучить, что бы ни происходило, смерть, болезнь нашего близкого, болезнь моя, наступает вообще какой-то кризис в жизни, потеря работы, еще что-то плохое, дети заболели, еще что-то хуже, утратили все деньги, нет возможности существовать. Но Павел говорит, а вы думаете, вот на теорию говорит? Он говорит практику свою, и корабль это тоже его практика. Ничего не может отлучить, самое главное это любовь Иисуса Христа. Ничего не может отлучить от любви во Христе Господе нашем. Еще дальше он говорит 2 Коринфянам, 1 глава. 2 Коринфянам, 1 глава, 3-4 стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Утешает нас самих, и потом мы утешаем людей, которые рядом с нами. Носим, как мы сегодня с вами читали, бремена друг друга, да? Мы, прожив эту бурю, прожив этот шторм, мы можем помогать другим тоже пройти этот шторм и вместе. Хотелось бы, чтобы мы знали бремена, чтобы мы знали, у кого что бушует, чтобы мы могли встречаться и рассказывать друг другу о наших бурях, о наших штормах, чтобы мы могли помогать. Помните эту песню, которую я говорил вначале? «Бывают в жизни трудные минуты, и горе посещает нас не раз». А дальше? «Но Бог, но с нами наш Господь, и потому-то надежда не обманывает нас». Надежда – это то, чем мы с вами отличаемся от неверующих. Надежда – это то, что мотивирует, помогает нам жить. Надежда в нашего Господа, что Он утешает нас и дает силы утешать рядом с нами наших братьев и сестер. Слава Богу за это. Аминь.